Sange Chodan Soki Chonam La Jenshum Bardo Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Jipi Sonam Ki Ndrola Pinche Sange Dupar Shu Sange Chodan Soki Chonam La Jenshum Bardo Dani Kyapsu Chi Даги чинсо джипи сонам кин дола пинчо санге дупа шо Санге чо дан со ки чо нам лай Дженчо барду дани кепсу чи Даги чинсо джипи сонам кин дола пинчо санге дупа шо Сайшим почу чукшин меток там рира блинчи нидей гемпади Санге шинду микте пувай джокон нам да шинду чупар шо Гуру идам радна манда камни ята ями сэмче намке сампадан Лои джета джита вара чечон тумон темпай Чеки кордо корду соу. Досан санги там чекин го падан сады лама Ринпа чечин ода на чинь гео чинь гела ту соу. Мин чеки не падан эй досан санги кунги го ани. Рансен чокун гон сен тон зе пит сави лами шабла соу анде. Палден Саве Лама Римпоче Даги Чивар Пимейден Лайшу Каден Чемпо Гоны Чесун Ты Кусун Ты Ким Году Цауду Су Алама Чина 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 Алама чина, алама чина, алама чина, алама чина, алама чина. Алама чина, алама чина, алама чина, алама чина, алама чина. Алама чина, алама чина, алама чина, алама чина, алама чина, алама чина. Алама чина, алама чина, алама чина. Палде лами куи нешине озере джува даги нешерати Усун туда еши дожи чини ламни ванши топар гюр Кябни кунду ламани гепа чимпо рамлати Раньян куче мачу пингала ине дзимпадел Нам да тодо чеки кула не сумей Давайте с вами начнем это занятие с медитации. У нас так часто получается, что я когда начинаю говорить, потом не могу остановиться, время занятия заканчивается, и помедитировать не успеваем. Медитация у нас будет в контексте названной лекции «Раскрытие границ своего сознания». Соответственно, это будет практика всем известная Тонглен – принятие и отдавание. Если помните, раньше мы, когда и занимались, мы брали, как правило, одного человека, близкого нам человека, у которого имеются какие-то проблемы, и пытались ему помочь, развивая в себе одновременно сострадание, забирая его проблемы и страдания в виде черного света и отдавая свое счастье, радость, заслугу, мудрость, добродетель, все хорошее, светлое, что у нас есть в виде белого света. В Сейчас мы будем выполнять эту практику.
Спасибо.
Сейчас мы будем выполнять эту практику по отношению ко всем живым существам. Я сразу скажу, что это нелегко, и нелегко это тем, что основная проблема, которая появляется у людей, в данном случае, это размазанное и абстрагированное ощущение и чувство по отношению ко всем этим бесчисленным живым существам. То есть, вроде они есть, да? Ну, а вроде их и нет. И что это за живые существа? И где они, и сколько их? У меня тут были недавно серьезные переживания и даже видения, про которые я рассказывать не буду, в результате которых некоторые вещи открылись, и в том числе, каким образом мы можем соединяться с другими живыми существами. Как ни странно, но именно наша просветленная природа или природа ума является основным проводником или соединяющим звеном между нами и всеми живыми существами. Если мы понимаем, что это такое, если у нас есть опыт переживания этой природы, природы ума, то тогда у нас появляется шанс объединиться с этими живыми существами. В принципе, это возможно даже понять и на интеллектуальном уровне. Все посмотрели «Аватар»? Яна, вы не посмотрели «Аватар»? Надо посмотреть. Там очень много буддийских метафор в том числе. Так вот, если помните, там были пара таких моментов, когда они сидели вокруг этого дерева и делали своего рода медитацию, объединяясь все друг с другом, и дерево для них служило этим соединяющим звеном. Так вот, это дерево – это метафора для просветленной природы ума. Причем это я не то чтобы придумал сам, я в тех местах провел некоторое время, совсем недавно. Да, в тех. Вот. И изучил немножко эту традицию. Мне это очень интересно было. И понял, что действительно для них это объединяющее звено. Просто дерево – это символ. Так вот, были такие времена, в том числе и на нашей планете. И даже, возможно, сейчас остались некоторые люди, и в Тибете они тоже раньше были. Просто очень многие знания утеряны, когда люди имели очень тонкую, я бы даже сказал, интимную связь со всеми живыми существами, со всеми духами, со всеми животными, и ощущали их реально на физическом уровне. Вот так же, как вы ощущаете, что вам сейчас жарко и душно, точно так же они могли ощущать всех живых существ, причем и по отдельности, и вместе, ну, в зависимости от контекста. И не только живых существ, но еще и растений, деревья, ну, практически все, что можно назвать более-менее живым или одушевленным. Вплоть до камней, скал, гор. У тибетцев есть очень много духов, которые они ассоциируют с самыми большими или знаменательными вершинами или горными хребтами. И у них была такая связь, которая позволяла им жить, находиться в гармонии, приносить пользу и получать пользу от всех этих окружающих вещей. Но на протяжении веков и тысячелетий эта связь была утеряна. И сейчас мы можем только лишь вообразить, что эта связь есть, а на самом деле мы ее не чувствуем. Ну, я бы сказал, 99,99% этой связи не чувствуют. Тем не менее, не все потеряно, особенно у нас. Если у нас есть возможность открыть природу своего ума, то это именно тот портал или то соединяющее звено, через которое мы можем заново воссоединиться со всем окружающим миром, со всеми живыми существами, и даже растениями, и деревьями, и всеми духами, которые там обитают. Хотите, называйте их духами, хотите по-другому. Но они точно так же есть, как и мы сами. И многие из них нас чувствуют. Даже сейчас.
Хорошо или плохо?
То, что они нас чувствуют? Или то, что мы их не чувствуем? То, что они нас чувствуют, это нормально, это естественно. А то, что мы их не чувствуем, вот это вот плохо.
Ну, когда другим людям говоришь, что это есть, они пугаются, считают тебя сумасшедшим.
Очень печально. Но они для этих, это, именно такие люди не должны служить для нас там примером или образцом или идеалом. Нам нужно понять, в чем заключается суть просветления и совершенства. И эта суть, она в том числе включает в себя управление над пятью элементами и над всеми стихиями природы, которая изначально заложена в активностях, способностях, присущих нашей просветленной природе. Вот примерно с таким знанием, с таким пониманием, или хотя бы с такой идеей, давайте сейчас попробуем соединиться со всеми живыми существами, которые нас окружают. Все эти живые существа так или иначе страдают. Есть среди них те, которые страдают гораздо меньше, чем мы. Но большинство из них страдают. Живых существ в низших мирах гораздо меньше, чем существ в высших мирах. Причем меньше на несколько порядков или десятков порядков живых существ в высших мирах. И то, что мы сейчас находимся в неком неудобном климате для нас, может быть хорошим подспорьем для того, чтобы мы подумали о том, что другие тоже могут страдать, почувствовав, что вот нам неудобно, и попытаясь объединить свое ощущение с видением других живых существ и думая о том, что им тоже может быть неудобно, а может быть и плохо, а может быть и очень плохо. Итак, практика, напомню для тех, кто слышит об этом первый раз, заключается в том, что мы представляем вокруг себя бесчисленное количество живых существ. Если помогает, попытайтесь представить их визуально. Если не обязательно, можете их не представлять визуально. Просто попытайтесь почувствовать, что они есть, что они окружают нас. И когда мы делаем вдох, мы представляем, как мы забираем черный свет из всех бесчисленных живых существ, и вместе с этим светом мы забираем все страдания, проблемы, несчастья, которые имеются у этих живых существ. Когда мы делаем выдох, мы представляем, как из нас, из наших ноздрей исходит белый свет, который несет все наше счастье, радость, здоровье, добродетель, мудрость, заслугу, и отдает это, насыщает это этим всех живых существ вокруг нас. Тем самым они избавляются от своих страданий и становятся счастливыми, здоровыми, радостными. И так мы делаем с каждым вдохом и каждым выдохом. Для того, чтобы сработало то, о чем я рассказал до этого, очень важно выключить вот эту вот штуку, которая наверху у нас находится, в черепной коробке. Иначе это будет такая просто интеллектуальная практика. Надо опуститься на уровень сердца. Конструктивный вопрос.
А вот таракан, которому я отдам свое счастье, он будет быстрее и шустрее бегать у меня по ногам?
Неконструктивный вопрос.
А мы через сердце пропускаем это все?
Да, именно через сердце.
Куда девается случайное, которое мы не
понимаем? Мы что-то в сердце представляем?
Куда девается черное? Но если вы мне ответите, откуда оно появляется, тогда я вам скажу, куда оно девается. В принципе, оно растворяется во всеоснове бытия. И оттуда же появляется. А мы являемся в данном случае проводниками между этой основой бытия и всеми живыми существами. И пользуемся искусным методом, который нам оставили просветленные существа, и благодаря тому, что этот метод нам оставили просветленные существа в качестве средства для нашего совершенствования, тут не стоит думать, что этот метод каким-то образом сможет нам навредить. Когда-нибудь кто-то из вас, а может быть все вы, но это уже может быть не обязательно в этой жизни произойдет, станем такими, что мы сможем действительно помогать живым существам, примерно таким образом, только без визуализации, без дыхания, а просто так, естественным образом. Я таких людей встречал. И теоретически допускаю, что любой человек, если приложит достаточное количество усилий, сможет стать таким в этой жизни. Итак, с каждым вдохом мы принимаем на себя страдания всех живых существ в виде черного света, который входит в нас, в наше тело через ноздри, доходит до сердца, там трансформируется в белый, и с выдохом мы посылаем этот белый свет всем живым существам, наделяя их счастьем, радостью, любовью, здоровьем, мудростью и заслугой. Начинаем. очень хорошо. Что-то я собирался вам сообщить, помимо прочего. Как известно, живые существа, находящиеся в самсаре, включая нас самих, страдают. Страдают сильно и страдают много. Уже неоднократно говорилось о причинах их страданий. Все это подробно объясняется в четырех благородных истинах Будды, если кто-то не помнит. Но одна из причин, которая связана, конечно же, с негативными эмоциями, это наша ограниченность. Каждое живое существо представляет собой комплекс из обычного тела, речи и ума, который предназначен для того, чтобы страдать. То есть некоторые считают, что это нам дано для того, чтобы наслаждаться, и пытаются всеми силами это доказать. Но суть или природа вещей такова, что обычное тело, речь и ум предназначены для того, чтобы мы наиболее эффективно страдали. Страдания эти на самом деле иллюзорные, и в них есть множество конструктивных вещей. В первую очередь то, что они дают нам возможность встать на путь к просветлению, к совершенству или к освобождению и проникнуть в природу или реальность, истинную реальность этих трех измерений – тела, речи и ума. Потому что то, что мы имеем, это грубое подобие того, что есть на самом деле, а именно три ваджры – ваджрное тело, ваджрная речь и ваджрный ум, которые также одновременно являются тремя каями или тремя измерениями просветления. Хармакая, Самбхогакая, Нирманакая. Тело Абсолюта, тело богатства просветленных качеств и тело, проявляющееся на благо других. Это я так перевел три кая. Те компоненты, которые имеются у нас на данный момент, обычное тело, речь и ум, они по определению ограничены. И чем более они ограничены, тем больше мы страдаем. Ограничиваем мы себя сами. Ну, также уже неоднократно обсуждалось, как исторически учение говорится, как произошла изначальная или безначальная ошибка, когда сознание, все основы бытия, увидев свое собственное проявление, не смогло узнать в нем свою собственную природу и отчуждило его от самого себя, начав воспринимать себя как некий субъект, а все окружающее как объекты. Также в учении говорится, что после этого проходила некая эволюция со знаком минус, как из тонких чистых слоев сознания стали появляться все более и более грубые измерения, формы, стали формироваться все низшие и низшие миры до тех пор, пока не сформировались все те компоненты самсары, которые описаны в Абхидхарме, которые здесь называются либо тремя планами существования, либо шестью мирами самсары. В некоторых учениях Дзогчена говорится, что это появилось все мгновенно, спонтанно и даже никогда и не появлялось, а просто всегда было как альтернатива просветленному уму. В учениях Дзогчена говорится, что у одной основы есть два пути, то есть путь освобождения и путь заблуждения, и два плода. Соответственно, те, кто выбирает путь заблуждения, оказываются в самсаре и страдают, а те, кто выбирают путь освобождения, в результате освобождаются и достигают плода просветления трех или пяти кай, где каждая из кай также имеет свои разновидности, качества, аспекты. Это все теория. А практика такова, что мы на данный момент встали на духовный путь и пытаемся по нему двигаться по пути освобождения в сторону плода совершенства или просветления, пробуждения. Но поскольку мы обусловлены тем же самым телом, речью и умом, которым обусловлены все окружающие нас живые существа, все привычные характеристики и атрибуты этих омраченных измерений никуда не деваются, а тянутся за нами, как вагончики за паровозиком. И корень всех этих ограничений лежит, конечно, в уме и в нашем восприятии. Вначале мы себя считали какими-то там детьми, когда родились. Васей, Петей, Машей, Мариной, Женей, Леной, Наташей и так далее. Потом мы начали считать себя там какими-то там первоклассниками, второклассниками, десятиклассниками, потом студентами. Потом кто-то начал считать себя там кандидатами наук или бизнесменами, отцами, матерями. Может быть, даже кто-то до бабушки уже дошел, нет? Никто не дошел до бабушки еще.
Кто же признает?
Ну, в конце концов, считаем себя бабушками, дедушками. И тут вдруг раз, и мы встали на путь освобождения и начали считать себя буддистами. Такая вот необычная метаморфоза, учитывая то, что в самом учении Будды слова «буддист» нет. А мы себя ими считаем. Некий абсурдец такой наблюдается, да? Нету слова «буддист» ни на санскрите, ни на тибетском языке. Это придумали англичане, американцы, кто там первые, западенцы, у кого там эти есть окончания, такие «ист». Вот. А потом это и к нам перешло. И мы это так подхватили радостно, потому что у нас все к этому предрасполагает. А то, что есть на родном языке, на коренном языке, переводится как «внутренний». Тот, кто занимается внутренней работой, тот, кто смотрит внутрь себя. Но внутрь себя не рассматривает, сколько у него там или у нее кишок или там целлюлита на бедрах, а смотрит в свою просветленную природу. Ищет ее вначале, эту просветленную природу. Потом можно сказать, что находит, если вообще так можно выразиться. А потом, после того, как находит, в нее смотрит. Если мы будем смотреть в эту природу, то эти ограничения очень быстро будут исчезать. И вместе с ними страдания тоже. Потому что природа эта, как известно, пустотна. И если мы правильно смотрим в правильную природу, то мы оказываемся в естественном состоянии, просветленном состоянии, где страдания и ограничения, ограниченность отсутствуют по определению. Но, как бы ни говорили некоторые тибетские учителя, что в тот момент, когда ты оказываешься в просветленном, когда ты оказываешься в естественном состоянии природы ума, ты оказываешься в полном просветлении, все это происходит в формате и в контексте нашего обычного тела, речи и ума, я бы даже сказал, мозга. И нас тут же выносит обратно, мы тут же оказываемся в тисках наших нейронных реакций и прочих-прочих вещей, которые опять начинают нас ограничивать. Нам говорят, вначале надо учиться, потом нужно анализировать полученное учение, и потом нужно применять это полученное учение на практике для того, чтобы извлекать коренную изначальную мудрость из медитации. То знание, которое получено в результате учения или анализа, гораздо более поверхностное по отношению к знанию, которое происходит, проистекает из медитации. В принципе, хорошо подкованный философ современный может нескольких хороших монахов или лам, которые долго обучались шедре, в принципе, и разубедить в правильности их мышления при помощи той же логики, которой они пользуются. Если человек действительно хорошо занимался там и выучил матчасть. А вот если у человека появилось знание, происходящее из медитации, то есть всплыла изначальная мудрость, которая присутствует как естественный аспект природы ума, то такого мастера, уже назовем его мастером, его уже не переубедить. Потому что это его собственное знание, это его опыт. И когда появляется такой опыт, мы на самом деле знаем. Мы не что-то себе там думаем или мним и создаем какую-то стройную структуру колесниц, путей и раскладываем все по полочкам. А мы знаем все, как оно на самом деле. Все так, как есть. Взять, к примеру, Миларепу. Когда пытался один геше, ну, кто знает, в какой традиции обучаются на геше, тот знает и традицию. Пытался, значит, оспорить медитативный опыт и мудрость Миларепы, пришел к нему и сказал, точнее спросил, какие тексты изучал, то есть, чтобы вызвать его на дебаты, поспорить, чтобы доказать несостоятельность Миларепы как учителя и мастера, Миларепа сказал: да я, говорит, даже и не помню, потому что те, которые я изучал, я уже забыл. При этом сам Миларепа, черпая знания из именно из источника просветленной мудрости, написал 100 тысяч песен, из которых многие даки не забрали на небо, а многие остались до сих пор, прожили 1000 лет, и до сих пор их во многих десятках, если не сотнях монастырей и центров практикующие поют, размышляют и медитируют. Им это очень помогает. Таково благословение настоящего знания. Каждый из нас создает некий кокон, интеллектуально-ментальный кокон, из клочков разных представлений, мнений, ярлыков, идей, концепций, в котором он определяет свою систему ценностей, ориентируясь на ценности, которые его окружают, и в этом коконе и варится. Причем кокон настолько плотный и настолько сильный, что все, что находится вокруг, особенно всех, кто находится вокруг, человек не видит. То есть ему, конечно, может быть и кажется, что он видит, но на самом деле он не видит. Не видит и не слышит. И вот если вернуться к аватару, например, помните, как они приветствовали друг друга? Что они говорили? Они говорили: я тебя вижу. Кстати говоря, в санскрите, и это перешло и в буддизм, и это было в ведах, люди говорили намаскар. В Непале это перешло, они говорят намасте, правда, они уже, конечно, не понимают, что они говорят, но все равно продолжают говорить, что переводится: я прославляю или приветствую Бога внутри тебя. То есть, в принципе, то же самое. Я вижу в тебе просветленную сущность. То есть это уже на порядок даже глубже. Не просто я тебя вижу и чувствую, как живое существо, и понимаю, да, что тебе что-то нужно. У нас с этим-то большие проблемы. А у них изначально они еще видели и просветленную природу в каждом. Они неспроста придумали это. Это не то, что там кому-то пришла мудрая идея в голову, и он сказал: давайте вот будем говорить так. Нет, они видели и все знали. Все знали. А потом это знание пропало. Пропало, потому что людям было более комфортно закрываться в своих коконах. Они чувствовали какую-то большую защищенность, наверное, что ли, спокойствие, уютно там в этом кокончике, в окошке. Если, например, сравнить наших людей с людьми азиатскими, например, или вот, как я сейчас посмотрел, южноамериканскими, наши люди внешне выглядят гораздо более спокойнее. Их и в аэропорте любой страны легко отличить. Я не говорю про то, что они там пьяные, там ходят, или матом. Да, у всех просто непрошибаемые, полностью уверенные в себе лица, даже если они идут на неправильный выход в аэропорте. Вот. Они полностью уверены в себе, и им, в принципе, все по барабану. Вот это вот у них написано. А на самом деле, это просто прочность вот этого кокона, который изображается. Знаете почему? Потому что у них в Азии, там, в Южной Америке, У них не было такого мракобесия и такой жестокости, которая была у нас. Никто не проходил через такое количество войн, как мы. И у нас уже это выработалось какой-то природный рефлекс, что мы бы должны быть такими вот бесстрашными, спокойными, непробиваемыми и непроницаемыми. То есть для, может быть, для нашей среды, где всех постоянно давили, репрессировали и продолжают это делать, это нормально. Для их среды это уже странно. А с точки зрения просветленного восприятия это омрачение. Я помню, когда я приехал в первые годы, наверное, пребывания своего там в Непале, в начале 90-х, мне один лама сказал, говорит, ты, говорит, наверное, так хорошо, говорит, медитируешь, ты, говорит, такой спокойный, говорит, вот. Я, говорит, посмотрю на американцев, там, на англичан, они все какие-то такие вот эмоциональные, дерганные. Да, я говорю, нет, это у нас, говорит, просто школа выживания такая. Что если ты будешь ходить наивный и радостный по улице, то ты получишь гораздо быстрее. Как выбираться из этого кокона? Лучший вариант, конечно, осознать просветленное естественное состояние и из него не выходить. Но из него постоянно вышибает. И более того, я знаю по своему опыту и по опыту многих наших буддистов, погружение в это состояние очень поверхностное происходит. Очень поверхностное. То есть человек, оказываясь в этом состоянии, не понимает особой, не чувствует особой разницы между своим обычным состоянием и этим состоянием. Есть воспринимающий. Только не субъект воспринимающий, а восприятие как таковое присутствует. Восприятие не выключается.
Но оно относительное, значит.
А что? Нет, оно, это восприятие, оно не разделяет, собственно говоря, тот поток, который через него проходит, на субъект и на объект. Оно просто присутствует как нечто целостное, некий такой поток, в котором и воспринимающий и воспринимаемый являются одним единым целым.
А восприятие тогда что такое? Восприятие это вот то, что чем воспринимается.
Если есть восприятие, то значит ты должен быть воспринимающим. То есть,
да.
Когда я остается.
Воспринимаемый я.
Это мы сейчас словами спекулируем на самом деле. Нет. Я говорю из опыта своего и опыта всех тех учителей, с которыми я общался. Восприятие как таковое не выключается в просветленном состоянии. Это и во всех текстах написано. Оно работает на тонком уровне, который называется светоносностью. Слышали же выражение «ясный свет», «светоносность»? Это именно та тонкая составляющая обычного восприятия, которая остается. Когда человек начинает погружаться в чистое видение, в естественное состояние в начале, у него не вспыхивают тут же лампочки, тигли и бинду, не появляются сразу Будды и божества. Хотя это также связано с нашими омрачениями и ограничениями, которые мы приобрели за последние там тысячи лет, потому что у мастеров прошлого могли появляться сразу.
человек присутствует в обычном режиме, при этом у него просто выключается разделение на субъект и объект. Ну, если хотите, на воспринимающего и воспринимаемое. Но само восприятие, когнитивная способность не выключается. Иначе это не просветленное состояние ни в коем случае. Просветленное состояние характеризуется в первую очередь повышенной и доведенной до абсолютной степени ясностью восприятия. И именно из этой ясности, а ясность в данном случае это синоним слова светоносность, начинают проявляться все световые измерения и все видения просветленных существ. Именно из аспекта восприятия, из аспекта ясности восприятия. А если его выключить, никакие ни Будды, ни Бодхисаттвы, никто не появится. Это будет подобно неким ошибочным, заблудившимся практикующим, которые думали, что они вошли в самадхи, и у них это вот выключилось полностью, и они вот в некоторых странах их даже находят, там они сидят по 1000, по 2000 лет, ничего не чувствуют, ничего не воспринимают. Тибетские учителя называют таких людей попавшими в тупик. В тупик. При том, что в тех странах, где их находят, не будем называть эти страны по имени, их считают святыми, просветленными, могут даже там погружать, водружать на трон там какой-нибудь, вот тело не разлагается, это вот признак святости. Конечно же, в этом есть определенная степень святости, я не спорю. Если человек так сильно развил себе навыки и привычки медитации, до такой степени стабилизировал свой ум, то, конечно, хвала ему и почет. Но он просветления не достиг. Эти я мысль свою закончу. Мы очень сильно, наше общество именно, не будем трогать тибетцев с непальцами и индусами, наше общество очень сильно зациклилось вот здесь вот, на уровне ментала. Наша основная проблема то, что мы не можем опуститься на уровень сердца и почувствовать сердцем. А все настоящее знание, вся настоящая мудрость, она как раз происходит отсюда, из сердца. И это, собственно говоря, основной вызов, с которым нам приходится иметь дело. Если мы будем просто сидеть, начитывать мантры, повторять садханы и прочие подобные вещи, и медитировать, пытаясь успокоить свои бушующие эмоции, просто чтобы успокоить, мы накопим, конечно, заслугу, но мы просветления не достигнем. Мы даже реализации не достигнем, скорее всего. В нашем вот нынешнем состоянии, в котором мы есть на данный момент. Надо опускаться на уровень сердца. Надо ломать свои коконы, свои ограничения. И тут появляется определенный риск и вызов одновременно. Если человек больной, на голову пришел буддизм, а таких, как у нас известно, очень много, то ему, конечно, нужно в первую очередь, а может быть и всю эту жизнь, заниматься успокоением своего ума, медитировать на спокойствие, заниматься шамадхой, иногда совмещая это с випассаной, наблюдая там за своим телом, за дыханием, такими вещами, почитывая мантры для успокоения. Потому что если он начнет рвать рамки и границы, с самого начала его сорвет просто психушку. Я говорю сейчас о том, чтобы реально раскрыть в себе знания и опыт. Не просто накопить заслугу. Ну, кто слушал меня много, уже должны понимать, что я не трогаю сейчас базисные вещи. Я сейчас базисные вещи не трогаю. Если у человека плохо с психикой, если он нервный, зажатый, склонный к каким-то психическим заболеваниям, если сильные комплексы, ему, безусловно, буддийская медитация поможет. Но ему нужно, или ей нужно сосредотачиваться на шамадхе, соединяя ее, может быть, с простыми элементами випассаны. И это будет, скорее всего, его задача на эту жизнь. Если человек пришел или прошел уже этот этап и готов к дальнейшему, то ему нужно так или иначе ломать свои стереотипы и выходить за рамки своего кокона. Здесь подключаются, я бы сказал, три основных комплекса практик. Первый и самый безопасный – это развитие любви и сострадания. Вот почему мы и начали непосредственно с этой практики. Потому что это самый безопасный и простой способ опуститься отсюда, вот сюда. Но делать это нужно по-настоящему. Насколько у каждого из нас получится, или вообще у каждого из буддистов, сделать это по-настоящему, сказать сложно. Все это зависит от его подготовленности, кармической и духовной зрелости, с которой он пришел в эту жизнь. Может быть, он быстро почувствует своим сердцем всех живых существ через несколько месяцев или через несколько лет. А может быть, он всю свою жизнь просидит вот здесь вот в ментале и будет просто повторять строчки четырех безмерных. Пусть я живые все останутся счастливы, пусть они все избавятся от страданий. Такого плана. И иногда будет сопровождать вот эту вот медитацию Танглен, где он просто будет заниматься некой пранаямой, скорее, чем практикой сострадания. Важно понимать, что у всех разные способности, и то, что способности возможно также развивать. Ни у кого нет приговора на то, чтобы быть никчемным практикующим или, наоборот, изначально реализованным существом или Буддой. Но надо быть и реалистичными в том числе. Если помните, на прошлой лекции, да и на некоторых других, кстати, кто-нибудь записывал прошлую лекцию, я помню? Ее не выкладывали же, да? Давайте ее выложим на сайте. Пока что. Если помните, я говорил о том, что для раскрытия настоящей любви недостаточно просто повторять вот эти вот формулировки и благопожелания, чтобы все живые существа стали счастливыми, но и в том числе нужно работать с настоящим чувством, которое возникает, и пытаться, не удерживая его, не фиксируя его, наоборот, распространять его на всех окружающих нас живых существ. И имея это настоящее чувство, ощущение, нам гораздо легче будет развивать это качество. Потому что если у нас не было этого ощущения или чувства с самого начала, то сложно как-то развивать то, про что ты знаешь только по книжке или со слов тибетского ламы. Это безопасный путь. Сострадание развивается тяжелее, но эффект у него такой же, как у любви. Ощущения и восприятие переходят отсюда сюда, И вместе с этим появляется настоящее глубинное знание, опыт. Более рискованные методы рвания своего кокона – это тантрические трансформации и дзогченовские рушены, среди которых есть много интересных практик. Если Ринпоче все-таки доедет до нас в этом году, то он про некоторые из них, я надеюсь, расскажет, потому что тема семинара как раз связана с этими практиками. Ну, для тех, кто имеет какое-то представление, среди рушеновских практик там есть методы поддерживания свежести, так называемые, где человек ломает свои комплексы посредством того, что как клин клином вышибает, выводит из себя вот свои основные страхи и комплексы наружу и реально долбит по ним из крупнокалиберного пулемета, то есть вот не боясь, просто признается и так, что вот тысячу раз в этом признается самыми креативными и смешными способами, каким это может быть только. Я так в общих чертах описал. Я даже не знаю, будет ли Ринпоче про эти практики-то рассказывать. Вот именно про этот подраздел. Потому что здесь требуется высокая степень осознанности для того, чтобы эти комплексы не углубились, а наоборот их снесло. Но эти практики очень эффективные. Я по своему опыту скажу, они очень эффективные. Они ломают этот кокон и разбивают все эти комплексы, потом начинаешь с этих страхов и комплексов просто хохотать. Буквально через несколько дней. Уже в психотерапии некоторые из этих вещей были заимствованы в более мягкой форме. Что касается тантрических трансформаций, то речь идет о том, что в тот момент, когда мы испытываем какую-то негативную эмоцию, мы, в отличие от обычного практикующего хинаяну или махаяну, не подавляем ее, не пытаемся успокоить свой ум. Успокойся, успокойся. Не надо вот этого. А мы наоборот используем эту энергию, возникшую, для того, чтобы осознать природу своего ума. Основные эмоции, которые у нас доминируют в уме, это страсть, агрессия, страх. Это по силе я их перечисляю. Потом идет дальше гордость, зависть, ревность, жадность. Тибетские учителя, мастера тантры рекомендовали практиковать со всеми этими эмоциями, когда они нахлынут. Но я, например, знаю по своему опыту, что когда появляется жадность или зависть, не подумайте, конечно, что они у меня есть, то когда начинаешь рефлексировать по этому поводу, чувствуешь себя скорее ничтожеством, чем это помогает осознать просветленную природу. Потому что когда понимаешь, что ты на самом деле просто ничтожество такое, что откуда вообще могло такое появиться в уме? Тут просто вот закрыть бы глаза на это, и чтобы не чувствовать стыда и позора за себя. А самые эффективные дровишки, их так дровишками и называли некоторые мастера тантры, это как раз страсть, агрессия и страхи. Вот в тот момент, когда это нахлынывает так, что там надпочечники начинают подергиваться и вырабатывать адреналин, вот тут-то самое время использовать эту энергию. Не поддаваться этому чувству и прятаться куда-нибудь там, или наоборот, на кого-то напрыгивать, а использовать эту энергию для того, чтобы смотреть свой ум и вообще смотреть в эту энергию. Это на самом деле понять непросто.
Какой механизм? Просто наблюдения за этой энергией, за состоянием?
Вот я сейчас попытаюсь это объяснить. Вот проще всего было бы сказать наблюдение, да? Но одного наблюдения недостаточно. В тот момент, когда появляется сильная эмоция, особенно если это страх или агрессия, в мозге что-то там переклинивает. Наступает некий шок или ступор часто. И нужно пользоваться тем моментом, как раз этим моментом, для того, чтобы увидеть этот промежуток между мыслями. И не просто его увидеть, а воспользоваться этой энергией, чтобы оказаться БЗД, чтобы оказаться в максимально ясном состоянии. Не просто выключиться от шока и потерять восприятие. Если восприятие потеряется, ни о какой тут просветленной секунде или промежутке речи не идет. А чтобы извлечь из этой энергии еще максимальную ясность.
Поймать волну.
Ну, может быть и так. Вы серфингом не занимались? Серфингисты на самом деле хорошие тантристы в каком-то смысле.
У меня именно такая ассоциация пошла.
Да. Причем волну можно поймать хорошо, так что она будет долго продолжаться.
Можно и нет.
Ну, это уже зависит от уровня опыта и мастерства. Потому что хорошие серфингисты, они могут долго проехать на волне и даже не упасть. Традиционно говорится, что в тот момент, когда нас захватывает эта сильная эмоция, мы должны глядеть, смотреть в сущность этой эмоции и видеть в ней изначальную мудрость.
Если дело касается самолюбия, лень.
Это очень-очень... сложное. Среди всех эмоций, которые у нас имеются, тупость или сонливость наименее предрасполагает к осознаванию просветленной природы своего ума. Что там про пример?
Ну, пример просто...
Пришел в голову?
Из сильного страха осознать там природу своего ума. Я как-то понимаю, как забитие клина между створками, которые у нас обратно двойственность угоняет, вот это поддержание клина, это состояние, оно как бы способствует, а вот как заглянуть туда, понять всю природу.
Ну, большинство из вас уже знает, что когда учителя, дзакчена в частности, пытаются делать прямое введение природы ума, они используют разные громкие звуки. Вот, а если кто-то не знает, то знайте на всякий случай, что если Ринпоче что-то громко крикнет, это не значит, что он сошел с ума, а пытается познакомить вас с природой ума. Эти громкие звуки используются для того, чтобы произвести как раз вот некое состояние шока в нашем обычном мозге, чтобы разорвать цепочку мыслей, но при этом недостаточно просто испугаться. От нас требуется увидеть то, что осталось между этими мыслями, и остаться одновременно в максимальной ясности присутствия, вот тогда это будет осознавание природы ума.
То есть, вне зависимости, что с тобой происходит, это просто, то есть, просто есть и все, даже если тебя убивают, например.
Я бы сказал, что вне зависимости от того, что происходит, тебя нет. Или, если точнее, ты не существуешь на самом деле, даже если тебя убивают.
Но при этом для нас понятно. С ясностью.
А почему бы и нет?
Тогда возникает другая опасность, можно стать пофигистом полным. Ну, вообще станет абсолютно все равно.
Не становитесь, пожалуйста, пофигистом.
Марик, вот к вопросу к теме, которая у нас по поводу выхода за рамки и снятия ограничений. Часто люди, когда слышат о снятии ограничений, они думают, что речь идет в том числе и о снятии ограничений, в смысле, что можно пить столько водки, сколько угодно, то есть неограниченно, или закидывать столько наркотиков, сколько угодно, или иметь столько половых связей, сколько угодно, или убивать столько старушек, сколько угодно, ну и так далее. То есть, как не впасть в крайности...
Не надо убивать старушек.
А все остальное... Как не впасть в крайность буквального понимания вот этой названия темы «Выход за пределы ограничений»?
Я бы вам сказал бы, Женя, но не при всех. Если вот прям так, по душам. Дело в том, что уровни развития у мастеров, у существ, они бывают разными. И эмоции у них тоже превалируют разные. В практиках Дзогчена также есть среди всяких этих рушенов отработка на поведенческом уровне, где человек должен отрабатывать разные, в том числе неприличные уровни или модели поведения, непристойные в обществе. Но это, к этому стоит приступать тогда, когда человек борется уже с последними остатками двойственного восприятия, когда он уже давным-давно осознал природу ума и просто чувствует, что вот что-то его сдерживает, а, как правило, сдерживает вот этот вот комплекс тела, речи, ума обычный и всяческого рода обусловленности и ограничений. Вот. И тогда, опять-таки, под руководством учителя, не по индивидуальной инициативе человек может приступать к таким практикам отработки поведения. А что касается алкоголя и наркотиков, мы же поднимаем ясность в процессе разного рода практик. А эти вещи, как правило, ясность уничтожают.
Хотя человеку, который это употребляет, может казаться, что наоборот, увеличивает.
Ну, если он увеличивает, на самом деле, может быть, у него такая конституция. Не кажется?
А со старушкой?
Кажется кому? Вам кажется или ему?
У меня был такой период, когда мне казалось, что это именно так. Но сейчас я думаю, что это просто очередная галлюцинация.
Да на самом деле галлюцинация все, что с нами происходит.
Но мы же стремимся к уменьшению их количества, а не к увеличению.
Мы стремимся к пониманию того, что все, что с нами происходит, это галлюцинации, а не к их увеличению или к уменьшению.
Когда принес алкоголь, очень быстро.
Женя, попробуй увеличить дозу.
Понимание, что все галлюцинации.
Да, Марик, вот по поводу вот того, что вы сказали, что мы берем эмоцию, вглубь ее смотрим.
А вот то, что, ну, по крайней мере, то, что я пытаюсь сделать, появляется эмоция, там, неважно, агрессия, страсть. То есть ты ее замечаешь, идентифицируешь, понимаешь, что она пустая, и она уходит. То есть это что, начальная стадия или это другое?
А что остается?
На самом деле.
А что остается?
То есть ты понимаешь, что это пустота за ней стоит. Ну, я, по крайней мере, так стараюсь сделать.
Ну, очень хорошо.
Это обратный процесс, нет? Потому что вы говорите. Или это начальная стадия?
Здесь, как и во многих других практиках, есть действительно свои стадии понимания и опыта. Вначале, когда нам дают эти наставления, мы, как правило, вообще не понимаем, о чем идет речь. Мы куда-то там пытаемся смотреть, куда смотреть, в ум или в мозг, или на мысли, эмоции, где она, что она. Вот. В результате оказывается, как появляется какое-то неощутимое, неуловимое ощущение, и в этом уже есть большой плюс, потому что мы начинаем разглядывать и видеть пустоту. И если появляется ощущение пустоты, и вы его не боитесь, и можете в нем продолжать оставаться, то это уже очень хорошая стадия или фаза, и эту практику следует продолжать. Тогда стоит поразвивать сострадание и любовь концептуальным образом для того, чтобы этот пофигизм каким-то образом компенсировать. Также молиться учителю, развивать в себе веру, преданность. Таким образом мы будем уравновешивать. Должен быть не пофигизм, а должна быть настоящая равностность, которая бы включала одновременно и любовь, и сострадание, и сопереживание радости со всеми живыми существами. Не надо развивать пофигизм. У нас его и так предостаточно. Вот. А вопрос, который вы задали, он на самом деле очень сложный и многогранный. Если ответить для зала, не надо употреблять алкоголь, наркотики, убивать бабушек и заниматься оргиями. При этом, если вы почитаете биографии каких-нибудь там великих мастеров, и Падмасамбхавы, там, и Нагарджуны, там, и Друкпа Кунли в особенности, то вы найдете очень много интересного. И тут же сразу появляется вопрос, а что же они, собственно?
Ну, были мастера и с вполне такими биографиями целомудренными, монахи и так далее.
Конечно же были. Конечно же были. Я поэтому и говорю, что не бывает единого стандарта. Не бывает единого стандарта. Особенно тогда, когда человек реально выходит за пределы кокона своей двойственности, там могут быть очень сильные сопротивления. И вот то, что называется марами, то, что нам сейчас кажется сейчас как сказка, они могут начинать вылезать такими, что вы их будете реально видеть воочию. Будут сопротивляться нашему дальнейшему продвижению.
А накапливается ли тем самым дурная карма вследствие этих действий? Или это уже игра ва-банк? То есть достиг определенного уровня, все, пошел до конца. Обратной дороги нет, уже где-то там. Потому что, по идее же, по закону, должна накапливаться дурная карма, которая потянет потом вниз.
Если человек начал заниматься вот такими поведенческими практиками, и у него накапливается дурная карма, это значит, что он начал ими заниматься слишком рано.
Нет, а вот если вышел, но не стал, как вы говорите, до конца просветленным, все равно на каком-то уровне.
Если что?
Ну не стал до конца просветленным, а на каком-то уровне подошел до какого-то уровня и начал заниматься. Занимается не просто так.
Да. Конечно, не просто так. То есть, если взять, например, там Падмасамбхаву или там каких-то других видиадхар, которые вели себя таким нестандартным образом, то они это явно делали не для того, чтобы кого-то там впечатлить или получить удовольствие. Они реально ломали свои остатки своего кокона. И в данном случае это была естественная правильная практика. И опять-таки это связано с доминирующими эмоциями. Потому что кокон, он состоит из определенного ограниченного набора частей. И не у всех он одинаковый. Если у кого-то доминирует одна эмоция, там, агрессия, к примеру, да, может быть, ему на том этапе стоит позаниматься там какими-нибудь единоборствами. Ну, это мягко я выражаюсь еще. Вот.
Как не привеститься, думая, что мы уже достигли уровня Падмасамбхавы, особенно с учетом того, что во всех садханах мы представляем себя в виде Падмасамбхавы?
Спортом заниматься.
Выпрыгнуть с третьего этажа.
Как не привеститься? Да просто не надо прельщаться и обольщаться. Просто говорить себе, что я еще не созрел до такого уровня. А в тот момент, когда вы реально созреете, вы это почувствуете сами.
Почувствуете это очень просто.
Вы почувствуете это другим образом внутри.
Внутри. Вам,
Олег, а вот теоретически такой вопрос.
Я, например, когда во второй ретрит уходил, я себе поставил типа рамку 12 лет в ретрите. Вот при этом я вышел через 4 года, потому что я понял внутри, что мне дальше там делать нечего просто. Что мне нужно отрабатывать уже дальнейшие, ну, дальнейшие какие-то стадии пути проходить уже непосредственно в взаимодействии с людьми. Развивать дальнейший какой-то повышенный уровень там, осознанности, контроля над своими эмоциями. Там я просто сидел и тупо смотрел стенку, при этом мыслей практически не было. Ясность была достаточно высокая. Мне просто нужен был какой-то другой уровень, поэтому я и вышел. Ну, это как вот из моей жизни примерно, да? В большинстве случаев, с нашими практикующими, которые не занимались там долгими ретритными практиками и прочими вещами, если они решают, что пора переходить к неконвенциональным образам поведения или развития, это заблуждение. При этом вот то, что, там, например, вы сказали, пьянство там, или, к примеру, там какие-то оргии, да, это не подразумевает, что человеку нельзя употреблять алкоголь во время ганапуджи, даже там рюмку или стаканчик, потому что в тибетских кругах это абсолютно нормально принято. И это не означает, что нельзя заниматься, например, практикой третьего посвящения, если вы понимаете, о чем я говорю, да? Это не является практикой неконвенционального поведения. Практика третьего посвящения – это просто йога с партнером, с партнершей. Вот. И здесь никакого сумасшествия нет. То же, что, например, описано у Друпа Кунли, там, биографии, там, где-то, или у Падмасамбхавы, что у него было 100 тысяч жен. Это уже другое. Вот там вот они, мастера, они реально разламывали, расшатывали, добивали эти коконы свои. И через эти действия из них прорывалась нереальная, неземная мудрость. Опыт и активности, которые распространялись там по всей земле. Но это уже реально другой уровень. И опять-таки, я не могу сказать, может быть, вы уже этого уровня и достигли. Кто знает. Я, например, непросветленный, я не могу этого видеть. Все существа бывают разные. синие, красные. Но когда я задаю такие вопросы, например, нашим ламам, Чуклингу Ринпоче там, или Берукенце Ринпоче, я задавал такие вопросы. Типа вот были мастера прошлого, там, вот, они там и за 3 года просветления достигали и так далее, и так далее. Это мастера были. А мы, говорит, канзак. Канзак – это, в переводе с тибетского, обычные индивидуумы. Типа, куда там с нашими способностями тягаться на то, чтобы достичь просветления за 3 года. Хотя, я когда это слышал, меня это лично расстраивало. Потому что такое ощущение, что раз вот и всех под одну гребенку, раз – все первый класс. Или это, детский сад, подготовительную группу. Можно подумать, что вот среди западных людей никто не может родиться там какой-то вот уже просветленный или реализованный. Может. И рождаются. Я хочу верить в то, что будут еще мастера среди западных людей. Мы очень далеко ушли от своих истоков. То, какими люди были 1000 лет назад, пусть они не знали какой-то там информатики, не знали там про ноутбуки или сотовые телефоны, но у них были такие знания, которые позволяли общаться там друг с другом и с существами на других планетах, между прочим, с Земли, без сотовых телефонов, без мобильной связи. Вот я сейчас, например, в Перу видел некое подобие сотовой связи общения с другими цивилизациями. Ничего смешного. Археологи не понимают, что это такое. Просто говорят, что люди подходили и в эти выемки говорили с богами. Причем как и почему, они не могут ответить на эти вопросы. И в процессе забывания этих истоков мы переместились из сердца в ментал. И вместе с этим появились всевозможные ограничения, которые не дают нам ни интуиции, ни понимания, ни знания, ни опыта, который ощущается вживую. Все это было и у тибетцев. В какой-то степени сохранилось. Но уже в небольшой. Сохранилось. Причем в некоторых местах очень даже интересно сохранилось.
То есть там можно с ними выйти в контакт.
Угу.
Прикольно.
Причем даже очень они похожи на тибетцев на самом деле. А с непальцами вообще можно спутать одно лицо и одинаковое строение. Если бы мне сказали, что я в Непале, я бы даже и не усомнился бы ни на секунду. Вот. Мне уже там процитировали Цечу Ринпоче, тоже один из моих учителей, который давно, ну не так давно, но умер. И он там был, в Андах, и говорил, что ему показалось, что там, значит, люди, эти тоже из одной примерно цивилизации, тибетцы и те, кто были в Андах. Лама Ранрик Дорже говорил нечто подобное тоже, процитировали. для того, чтобы найти свою энергию, а также места закупорки этой энергии и пробить все блоки, далеко ходить не нужно. Нужно просто реально и адекватно взглянуть на свою проблематику. Кому-то это сложно, возможно. Кто-то, может быть, считает, что у него проблем нету, и что он уже почти что совершенный, и даже уже медитацией занимается. Вот. Но, тем не менее, проблематика есть у всех. Я, например, очень хорошо знаю, какая у меня проблематика. Для этого нужно порефлексировать, а это опять-таки буддийская практика, не просто посмотреть на свои мысли, как мы это делаем в процессе випассаны, а еще и попытаться понять свою проблематику, увидеть ее со стороны. Также иногда помогает спросить близких нам людей, в чем заключаются наши основные проблемы и конфликты. А иногда и спрашивать не нужно. Они нам об этом каждый день напоминают. Просто нужно прислушаться и поверить, что это действительно я, и что у меня это действительно есть. И когда мы эту проблематику обнаруживаем, как правило, в этом месте, ну, проблем может быть много, но, как правило, именно в этом месте заложены очень большие резервуары энергии, которые, если мы будем потом с этим работать, смотреть в это, выводить, экстраполировать из себя и смотреть потом на это, вот оттуда будут выходить мегатонны энергии, которые нам, если мы будем аккуратно и правильно с этим работать, они смогут и разрушить некоторые наши рамки, шоры и узкие коридоры. А если мы просто это пустим на самотек, это может и крышу снести. Или если мы это будем делать неаккуратно. Поэтому надо быть адекватным в начале, для того, чтобы вообще приступить к рефлексии и посмотреть, в чем наша проблематика. А потом нужно быть адекватным и в середине, для того, чтобы правильно работать с освобождающейся энергией. Ну, а потом увидите. Потом продолжение может быть очень интересным.
Можно сказать, как правильно работать, когда энергия освобождается? Чтобы не взорваться.
Опять-таки, это очень индивидуально.
То есть совсем
индивидуально? Ну, а если общими словами, я могу сказать, что, опять-таки, просто наблюдайте, да? Смотря какая энергия.
Например, гордыня. Если у человека иногда может влиять гордыня. И он это прекрасно, ему об этом тоже говорят. Как вот он с этим может из этого энергию извлечь? Или там вот, знаешь, ну вот просто... Человек как-то вот ведет себя, ну, окружающие ему говорят, там, вот ты такой там невежливый, ты там такой вот слишком зазнался, там. Как он, или он сам путем вот рефлексии понял это, и как вот он энергию от этого может получить и использовать? Может быть, конечно, некорректно задать вопрос. Ну, просто первое, что мне пришло в голову, да, вот я признала какие-то недостатки, как их? Потому что, да, вот как-то вот по поводу энергии как-то очень абстрактно, вот лично на моем, так сказать, низком уровне понимания.
Гордость, как правило, возникает не на ровном месте. Почему я говорю, что это все очень индивидуально? Гордость, как правило, результат нарушенной самооценки. Да-да. Нарушенная самооценка, она тоже связана с определенными психотравмами, мелкими или крупными, которые были. И надо копаться до истоков, пока не обнаружим, собственно говоря, откуда ноги растут. Вот. И когда мы все-таки дойдем и поймем, откуда это все точно выросло, нам нужно прокрутить эту ситуацию неоднократно в своем уме, попытаясь вытащить изнутри себя те травматические моменты, в частности, переживания, которыми сопровождались эти моменты. И вот когда мы будем вытаскивать эти вещи, будет высвобождаться определенная энергия, ментальная энергия, будет идти некое расширение в сознании. Оно будет, может быть, и мягким, может быть, и жестким, что человека может начать рвать на части, там, к примеру. Вот. И в этот момент, когда такая энергия появляется, не нужно идти на поводу у энергии, а нужно осознавать, очень четко осознавать, что происходит у нас в уме и, возможно, в теле. Таким образом, мы эту энергию структурируем, и она более-менее правильно раскладывается по разным уровням и чакрам нашего психофизического комплекса.
А вот вытаскивать эти травматические моменты, значит, признавать, что они пустотны, то есть, что они не имеют под собой основу, то есть всего лишь иллюзии и заблуждения, признавать их не стоящими внимания, просто принимать травматические моменты.
Это не то же самое, что их отрицать. Понимаете разницу?
Но они были, но значит, но все равно, но несущественно. То есть не стоит так
изменить. Отрицание это скорее из разряда каких-то детских школ психотерапии, которые были там на заре этой науки, от которых уже давно, в принципе, отказались даже сами психотерапевты. Вот. В любом опыте, который происходил с нами и происходит, есть определенный смысл и ценность. Нам только нужно понять, какой или какая. Нам нужно прокрутить свои проблематичные моменты в медитативном режиме. Мудрость будет появляться тогда, когда эти комплексы, которые были в виде сгустков каких-то или узлов, ну, метафорически выражаясь, будут превращаться в мыльные пузыри и лопаться у вас на глазах так, что вы сами еще будете хохотать при этом, видя их абсурдность. И вот тогда, когда они будут лопаться, вот в этот момент будет появляться та энергия, которая будет позволять извлекать или давать доступ к этой изначальной мудрости. Примерно так.
Мне больше интересует вопрос, как она все-таки появляется. То есть, допустим, обнаружил какую-то проблему, там, гневли или ревности, что, ну, условно говоря, садишься и...
Вы не берите саму абстрактную эмоцию. Берите конкретную проблематику, в которой вас, ну, грубо говоря, плющит.
Хорошо, конкретную ситуацию над ней, то есть размышляешь, сделаешь ее объектом, условно говоря, шаматы. Так что ли?
Скорее випашина. Энергия может появляться и на ментальном и на физическом уровне. На физическом уровне. Если появляется на физическом уровне, нужно с буддийской точки зрения переводить это в верхние чакры. Потому что там самый быстрый и короткий путь к просветлению.
Это страшно.
А почему страшно?
Не
А они, они их, как правило, показывают не просто так, а как раз для того, чтобы вы что-то поняли или осознали в процессе этих фильмов или глюков. Ну, это единственный вариант с ними работать. Потому что если их пугаться или бояться, то они будут либо сублимироваться, либо прятаться и превращаться в более какие-то искаженные формы.
А как с ними показать?
Пытаться понять, для чего вам это показывается.
Смотреть фильм до конца.
Смотреть фильм до конца, очень осознанно. Пытаться понять, что идет за информация. Причем не вовлекаться в этот фильм, страдая в процессе, а именно смотреть как абстрагированный такой удаленный пользователь или наблюдатель. И тогда либо фильм прекратится, продемонстрируя свою абсурдность, либо вы в лучшем случае из этого извлечете какой-то очень полезный урок. Потому что фильмы, глюки, они на самом деле по своей природе не намного отличаются от того, что мы видим вокруг себя. А когда вокруг нас случаются повторяющиеся ситуации особенно, то это безошибочный указатель на то, что нам дается ситуация, которую нужно проработать.
А если не справляешься, есть смысл, допустим, по лестнице побегать?
По лестнице?
Ну да, там на пятый этаж вверх, вниз, вверх.
А буквально?
Ну да.
Лучше в сумке еще взять какой-то старушки полу.
Ну а почему простирание лучше не сделать?
В офисе сложно.
А, в офисе?
Скажите, что за практика, что так прет прямо, а?
Это не обязательно, Лен, практики. Это у некоторых жизнь такая просто.
Понимаешь, тут ни глюков никаких, ни нагов не чувствуешь. Это обыдно. Ничего.
Знаете, я один раз как-то поделился опытом с одной француженкой, которая у Чукини Маринпоче первая сделала трехлетний ретрит. Вот. И я ей рассказал, после того, как я свой первый трехлетний ретрит закончил, я ей рассказал некоторые свои переживания. Ей было очень обидно слышать, что у меня какие-то переживания были, а у нее не были. Говорит, у меня вообще, говорит, ничего. А сейчас, когда я смотрю на то, что у меня там было, ну это просто детский сад какой-то. По сравнению с тем, что появлялось потом. Просто мне тогда это казалось чем-то значимым. Я даже помню, я записывал в какой-то дневничок, какие у меня там были сны, там, или мимолетные видения, там маленькие какие-то волшебные моментики. И я просто эту тетрадь куда-то кинул. А потом как-то в конце второго ретрита случайно на нее наткнулся, когда там перебирал книги. Господи, какая дурь! Порвал ее и выкинул. Все очень относительно. У вас тоже будет на улице праздник. На самом деле отсутствие переживаний и видений как таковых не является каким-то негативным или знаком там неудачи. И на эту тему была очень хорошая история про то, как Падмасамбхава медитировал под руководством его учителя Шри Сингхи. Тот его постоянно посылал там практиковать дальше. Падмасамбхава приходил и рапортовал о невероятных, величайших переживаниях, которые с ним случались, как у него там океан блаженства или ясность, там такая величность. Шри Сингхи это выслушал, да, иди дальше, значит. Тот шел, потом приходил, у меня, значит, там вот все разложилось там по чакрам, там все раскрылось, там до краев пространства. Да, иди. Вот. И в какой-то момент, когда Падмасамбхава там пришел седьмой там или какой раз, Шри Сингхи уже, я дословно, наверное, не передам, но смысл такой, типа, ты мне уже надоел, парень. Вот я, говорит, ничего не переживаю вообще. Ты думаешь, вот то, что ты испытываешь, это круче моего? После этого Падмасамбхава к нему больше не подходил с такими описаниями. На каком-то этапе, действительно, на каком-то этапе все глюки, галлюцинации и видения исчезают. Но это этап растворения внешней светоносности или аспекта спонтанного присутствия в изначальной чистоте, полная реализация Дхармакая. До этого момента разного рода видения, чистые, нечистые, будут появляться. И даже тогда, когда казалось, что уже и появляться нечему, все равно потом раз, глядишь, что-то и появится.
Просто бежать, конечно, с ними, там, кому-то говорить, чтобы он что-то там открылся, не сходить, потому что это твое личное кино, то есть для личного просмотра.
Нет, для этого есть учителя, на самом деле. Учителя для этого и даны, потому что более чем часто случаются такие истории, когда ученики действительно зацикливаются в своих переживаниях, опыте, думая, что это что-то вот такое невероятное просто. Из ряда вон выходящее, это вот даже превыше просветления. Да.
Ну, можно вопрос задать по...
Давайте, последний.
Просто, когда мы берем страдания всех существ на себя, то есть мне немножко не стыкуется это с законом кармы, по которому страдания всех существ — это их собственные плоды, как бы их деяния. То есть реально ли все-таки я помогаю существам, когда осуществляю эту практику? То есть мне вот кажется все время, что не помогаю им.
На очень тонком уровне мы им помогаем. Мы на очень тонком уровне, вот опять-таки вернемся к тому примеру с деревом. Смотрели аватар? Где они сидели вокруг этого дерева и соединялись со всей планетой. Они отдавали частичку своей энергии, и это падало в такую вселенскую копилку. Притом там у них они это не просто в копилку своей планеты кидают по капельке, они кидают в копилку всей Вселенной. Доброе слово, доброе пожелание, добрый посыл энергии, добрый кусочек праны. И когда Вселенная наполняется этим, в ней появляется гораздо больше шансов для появления просветленных существ. Оно количество переходит в качество. Когда накапливается определенная критическая масса, то количество переходит в качество. И появляются просветленные существа. А когда появляются просветленные существа, то от этого приносится неограниченная польза всем живым существам. На грубом уровне, особенно с такой зашторенностью, какая у нас, мы этого, возможно, ощущать не будем вообще. Просто надо понимать, что на тонком уровне небольшая, но польза происходит. Потом вы рассматриваете это также с точки зрения развития своей собственной практики и качества сострадания. Когда мы развиваем в себе качество сострадания, это значит, что мы сами становимся на шаг ближе к просветлению. У нас развивается больше качеств, больше способностей, мы можем помогать уже более эффективно и большему количеству живых существ, чем за шаг до этого. Не говоря уже о том, что мы приближаемся к состоянию просветления, где мы лично, ну, слово «лично» тогда уже будет, наверное, не очень актуально, сможем приносить пользу всем живым существам без исключения. А если думать, что сейчас мы подышим, и от этого все бабушки в Москве, страдающие от смога, вдруг избавятся от своих проблем с дыханием, то, наверное, это не очень реалистично. Вот если крайняя ситуация у человека появляется, то человек без всякого дыхания и визуализации может в крайней шоковой ситуации взять и забрать страдания другого человека на себя. Вот, например, был эпизод, мне рассказывали, как у одной женщины дочка, ей тогда лет 5, наверное, было, там игралась с занавеской на кухне, и занавеска прихватила пламя и зажглась на ней, как свечка. Ну, там порядка 60-70% ожога кожи было. Ей долго делали операции, вот, но мать, ну, тоже такая духовно настроена, хотя и не была буддисткой, вот, а девушка потом стала буддисткой и достаточно известной. Мать до такой степени хотела освободить, забрать на себя вот эту вот боль и страдание, что в результате у нее удалили всю вот эту вот прилипшую, прикипевшую пленку, и у нее не осталось никаких шрамов на теле. Абсолютно реальная ситуация, которая произошла не в 13-12 веке, про которое нам рассказывают там, а вот не так уж давно. Последний вопрос. Или он уже исчез?
В принципе, он не актуален.
Давайте проявим сострадание ко всем, кто вместо одного часа просидел больше двух. Посвятим заслугу на благо всех живых существ. Не абстрактно, а вот так вот попытаемся своим сердцем послать им конкретный, реальный посыл добродетели, доброй энергии, чтобы они тоже приобщились и им в общей массе стало легче. Не сводите посвящение заслуги к автоматическому произнесению формулы. Сонам де там чези пани томны не педанам памчены кягана че бала тупа если пи цолы дова дова еще девади кягукун сонам еще цодзоны Сонам еще лечу видам паку не топа еще. Дженчу сенчу римпочи, маке пананки юрчи, кепа нямпа мепа ян, гоне гонду пява еще. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, все более и более возрастает. Спасибо за внимание.